Слава Богу за каждого из вас. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть в этом году очевидное процветание проявится в жизни каждого из вас. Слава Богу. И даже не из вас, а для каждого, в жизни каждого из нас. И мы с вами на правильном пути и на правильном месте. Потому что все проявления Божьих чудес, они приходят через Слово Божье. Аминь. Слава Богу. Итак, я в этом году встречаюсь с вами первый раз. У меня с вами первая тема. И у нас очень хорошая тема. Название нашей темы «Иисус – пример для нового творения». Аллилуйя. Слава Богу. Занимайте свои места, берите конспекты, открывайте Библии, устраивайтесь поудобнее. И следующие 2 часа мы проведем с вами в Слове Божьем. Давайте мы помолимся коротко и приступим к занятиям. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что мы Твои, за то, что мы искуплены кровью Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Его искупительная работа отделила нас от этого мира и соединила с Тобой. Спасибо Тебе за то, что мы приняты, мы оправданы, мы любимы. Спасибо Тебе за то, что мы заново сотворены во Христе. Мы имеем новую природу, Твою природу внутри нас, природу света, любви, праведности и изобилия. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что в новом творении наш дух, он сотворен по образу и подобию Твоему. И мы в духе точно такие же, как Ты. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Мы занимаем свое место слышания. Господь, мы открываем свои сердца для Слова Божьего. Мы благодарны Тебе за Твое Слово и за Духа Святого. Мы позволяем Духу Святому на этих занятиях работать в наших сердцах через Слово Божие и производить Твою работу. Мы открыты для Твоих целей, для Твоих планов, для Твоих перемен, для всего доброго, что приходит от Тебя. Мы в кротости принимаем насаждаемое Слово, которое может спасти нашу душу. И мы прославляем Тебя за все. Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Итак, мы приступаем к изучению. И я сказал, что название нашей темы «Иисус – пример для нового творения». Слава Богу. Давайте мы запишем короткий план, те пункты, которые, я думаю, что вместе с Духом Святым мы пройдем в этом изучении. Пункт первый. Иисус Христос, кто Он? Иисус Христос, кто Он? Второе. Иисус Христос – пример для подражания. Иисус Христос – пример для подражания. Третий пункт. Иисус Христос на земле жил и служил как человек. Иисус Христос на земле жил и служил как человек. Четвертый пункт. Формирование личности Христа. Формирование личности Христа. Пятый пункт. Иисус Христос и новое творение. Иисус Христос и новое творение. Шестой пункт. Иисус Христос и Слово Божье. Иисус Христос и Слово Божье. Седьмой пункт. Седьмой пункт. Служение Иисуса Христа. Служение Иисуса Христа. Я думаю, что с помощью Духа Святого мы пройдем все эти пункты. Вы записали, вы готовы, да? Итак, Христос пришел на эту землю явить миру Отца. И как Христос явил миру Отца, так сегодня Церковь, она призвана явить миру Христа. Мы с вами люди, которые призваны принести в этот мир Христа, в Его полноте. И когда в Церкви говорится о том, что о Христе, и очень часто говорится о том, что Он Бог. Мы уже учили раньше об этом, я думаю, что вы это помните, что Христос, Он 100% Бог и 100% человек. Но в большинстве случаев, когда учили о Христе как о Боге, о Его божественной стороне, то все сверхъестественное было связано с Его божественной природой. И это не так. И мы посмотрим в Библии, мы увидим, что Иисус на этой земле служил как помазанный Духом Божьим человек. И все чудеса, которые Он сотворил, не используя свою божественную природу. Постоянный акцент в проповедях на том, что Иисус Христос – это Бог, сделал личность Христа оторванной от жизни христианина. Потому что человек, он подсознательно, он понимает, что он не может подражать Богу. Почему? Потому что у Бога другой уровень способностей и возможностей. И поэтому, даже когда мы говорили, что Иисус – пример для нашей жизни, мы должны поступать согласно того, как поступал Иисус. Все равно в разуме христианина или верующего человека – создавались эти ограничения. Мы понимали, что вот, ну, по крайней мере, я для себя понимал, что я не могу повторить все, что Иисус совершил. Я не могу, скажем, жить такой жизнью, как жил Иисус Христос. Почему? Потому что Он Бог, а я не Бог. Я просто рожденный свыше человек. Но когда мы будем смотреть Писание, может быть, вы учились в прошлый раз, тогда вы уже слышали эту тему в прошлом году. Если вы в первый раз учитесь, может быть, будет звучать что-то новое, какие-то новые мысли, непривычные для вашей теологии или для вашего верования. Но я советую вам, смотрите в Слово Божье. Если это действительно Слово Божье, тогда отодвигайте свои прошлые понимания, прошлые убеждения и принимайте Слово Божье. Аминь. Если что-то будет, ну, непонятно для вас, переслушивайте это еще раз. Размышляйте над этим. Задавайте вопросы. Давайте будем переписываться. Вы можете созваниваться. Но в эту тему нужно внести ясность. Потому что Писание, оно, скажем, поставило Христа как пример для христианин, для христиан. И давайте мы сейчас обратимся к Писанию и посмотрим, что говорит Писание. Ефесянам 5 глава с 1 по 2 стих. Ефесянам 5 глава, 1-2 стих. Послание к Ефесянам 5:1-2. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное. Итак, мы видим, что Писание, оно ободряет нас подражать Богу, как Христу. 1 Коринфянам 4:16-17. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 16-17 стих. «Посему, умоляю вас, братья, — это пишет Павел, — подражайте мне, как я Христу». Смотрите, Павел, он говорит, что он подражатель Христу. И мы призваны с вами подражать не просто людям, не просто служителям, но мы призваны подражать людям так, как они подражают Христу. Если мы не видим Христа в некоторых поступках людей, мы не должны этому подражать. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вы знаете, что не всем поступкам апостола Павла нужно подражать. Не всем поступкам апостола Петра нужно подражать. Не всем поступкам служителей нужно подражать. Но если мы возьмем за эталон подражания Христа, тогда ему можно подражать в полноте. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Здесь уже мы видим слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Итак, Иисус, Он делает утверждение. Здесь нет «может быть», здесь нет «кое-кто» из верующих. Тут ясное, простое утверждение Христа. «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит». И ключевое слово в этой фразе – это «верующий». Всякий верующий в Христа, он призван творить дела Христа. Если он не творит дела Христа, это значит, ему нужно расширять свою веру или работать над своей верой, чтобы его вера, она охватывала все больше и больше сферы его жизни. Итак, Иисус говорит, верующий в Меня, дела, которые Я творю, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Многие христиане, нет, не многие, некоторые христиане, они спорят, что значит творить дела больше, чем Христос. Но я призываю всех нас, давайте мы сосредоточимся на том, чтобы творить дела Христа. И я верю, что если мы будем сосредоточены на этом, мы сотворим дела и больше. Но хорошо в своей жизни иметь пример Христа в своих делах. Евреям, 12 глава, 1-3 стих. Послание к евреям, 12 глава, 1-3 стих. Евреям 12:1-3. Вы успеваете открывать? Не быстро, я говорю. Если успеваете, помашите мне. Слава Богу. Хорошо, движемся дальше. Евреям 12:1-3. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который из-за предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Итак, это описание разворачивает наш взгляд или рекомендует поднять нам наш взгляд на Христа, взирая на начальника и совершителя веры. Для чего взирать, чтобы видеть пример? Помыслите о претерпевшем. Для чего помыслить, чтобы видеть пример? Когда мы видим пример Христа в нашей жизни, нам легче проходить свои жизненные ситуации. Потому что Иисус, Он практически в своей личной жизни столкнулся с намного большими вызовами, чем мы с вами столкнулись. И прошел намного большее страдание. Поэтому, когда мы взираем на Христа, наша вера может укрепляться. Аллилуйя. И мы не изнеможем и не ослабеем душами нашими. Наш дух — новое творение. Наш дух сотворен заново. Наш дух имеет подобие Христа. Но душа, она может ослабевать. Так вот, чтобы не ослабеть нам в душе, Писание повелевает нам смотреть на Христа. Аллилуйя. Итак, в этих местах Писания мы можем видеть явное указание на то, что Иисус – наш пример. Чтобы подражать Христу, нам надо тщательно рассмотреть и изучить Его личность на основании Писания. И в этой теме мы будем заниматься этим все 3 дня обучения. Мы будем смотреть на Христа в Писании. И истина о Христе в том, что Христос 100% Бог и 100% человек. И я уже говорил, что у церкви нет вопросов о том, что Христос 100% Бог. И большинство христиан, они рассматривают божественную сторону Христа. Но мы будем смотреть, и мы увидим в Писании, что всю свою земную жизнь Иисус прожил как 100% человек. Слышите? И Он не использовал ни разу свои божественные качества, чтобы выйти из какой-то земной ситуации. Итак, давайте посмотрим первое местописание, которое покажет нам, что Иисус Христос жил на земле как человек. Давайте откроем Филиппийцам 2 главу 6-7 стих. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6-7 стих. Филиппийцам 2:6-7. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть это не воровство. для креста быть равным Богу, потому что он Бог. Смотрите, но уничижил. И вот это вот слово «уничижил» с греческого переводится или имеет смысл как «опустошать», «делать тщетным или пустым», «упразднять», «уничтожать». Он уничижил себя самого, то есть свою божественную природу. Он не почитал себя, он не почитал хищением или воровством быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, то есть образ человека, сделавшись подобным человеком. Видите, человек был сотворен по образу и подобию Божьему, но для того, чтобы искупить падшего человека, Бог уподобился человеку. Он сошел с небес и уподобился человеку, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Другими словами, Иисус, придя на эту землю, родившись в человеческом теле, он отложил свою божественность, свои божественные качества, свою божественную силу и жил как человек. Итак, вот родословие, которое записано о Мессии, о Иисусе Христе в Евангелии от Луки. 3 глава, 38 стих. Луки 3:38. И здесь говорится, что Христос, он Еносов, Сифов, Адамов. Потом Божий, потому что Бог сотворил Адама. Но родословие, почему родословие помещены в Евангелие? Это доказательство человечности Христа. Он не какой-то оторванный от земли фантом, который где-то явился, где-то воплотился. Он родился на эту землю, в земную семью, как обычный человек, как все люди рождаются. Вы слышите, да? Аллилуйя. Евангелие от Матфея описывает родословие Христа как человека завета. Матфея 1:1. Матфея, Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидового, сына Авраамового. Видите, Христос, сын Давида и сын Авраама. Это люди Завета. Аллилуйя. Итак, делая сейчас акцент на человечности Христа, я не отрицаю его божественной природы, потому что для Мессии очень важно, что он 100% Бог и 100% человек. Потому что именно божественная природа Христа, она дала ему безгрешность. Потому что все люди, родившиеся на земле, они согрешили в Адаме. Так говорит Писание. И поэтому этот первородный грех, он не дал возможности Христу родиться просто человеком, потому что его природа тогда была бы запачкана грехом, и он не смог бы стать искупителем. Всякая теория или учение, которое отвергает божественность Христа, она делает его неспособным искупить человечество. То есть люди, отвергающие божественность Христа, отвергают истину искупления. И также, если убрать человечность Христа или человеческую природу Христа, есть и такие учения, которые отрицают человеческую природу Христа, тогда мы также лишаем Христа возможности искупить человечество. Потому что только человек смог занять место падших людей на Голгофском кресте. Только человек смог прийти и занять место суда для людей. Итак, Иисус Христос, Он 100% Бог и 100% человек. Но свою земную жизнь Он прожил как человек. Я хочу, чтобы эта мысль, она осела в вашем сердце. Она осела в вашем сознании. И мы дальше, читая места Писания, мы будем подтверждать эту мысль. Смотрите. Евреям, 5 глава, 7 стих. Очень сильный отрывок, который демонстрирует или показывает нам человечность Иисуса Христа в Его земном служении и в Его жизни. Евреям 5:7. Послание к Евреям, 5 глава, 7 стих. Он, то есть Христос, в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Итак, если Христос Бог, зачем ему молиться Богу о том, чтобы он избавил его от смерти? Если бы Иисус, он использовал свои божественные качества в своем земном служении, в своей жизни, ему не нужно было бы молиться Богу о спасении. Но мы знаем, читая Евангелие, сколько раз Христос был подвергнут опасности смерти, сколько раз люди пытались убить его, причинить ему зло. Но что делал человек Иисус Христос? Он молился Богу о спасении. И здесь это местописание очень сильно говорит это, об этом. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. То есть Бог спасал его много раз. Аллилуйя. Читая Писание, мы видим, как Иисус много раз сверхъестественно был избавлен от смерти. И это избавление было результатом или ответом на его молитву. Написано, он был услышан, Отец услышал его за его благоговение. Вот еще один отрывок. Евреям, 10 глава. Евреям, 10 глава, с 4 по 14 стих. Евреям, 10 глава, с 4 по 14 стих. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Итак, Христос воплотился, то есть Он пришел и родился в теле. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою Божью. Итак, начало книги. Где написано о кресте? В начале книги. Это книга Дженезис или Бытие. Давайте откроем Бытие 3 главу. Бытие 3 главу, мы прочтем, что там написано, и потом продолжим читать это местописание. Бытие 3 глава, 14-15 стих. Бытие 3, 14-15. Этот отрывок описывает грехопадение человека и все последствия. Бытие 3 глава, 14-15 стих. «И сказал Господь, Бог, змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Кто является семенем жены? Человек. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это пророчество говорит о том, что придет семя жены и поразит змея в голову. Семя жены – это человек. Итак, не Бог разобрался с дьяволом, но человек, Иисус Христос, Он пришел и поразил дьявола в голову. На кресте своей искупительной работой Иисус сокрушил голову змею. Иисус – человек. Слышите? Не Бог. Человек. Другими словами, Бог сказал змею и дьяволу, который стоял за змеем, он сказал: ты поднял руку на человека, ты решил поработить человека, ты решил разрушить его жизнь, ты покусился на все человечество. Я говорю тебе сейчас, придет время и придет человек, который раздавит тебе голову. Итак, на кресте была совершена руками Бога победа человечества над дьяволом. Слава Иисусу! Это мощно! Это мощно! Знаете, дьявол никогда не был противником для Бога. Дьявол никогда не мог противостать Богу и воевать с Богом. Никогда. Он даже не смог справиться с Божьими ангелами. Он был поражен. Но вот еще одно сильное поражение дьявола. Он потерпел поражение на Голгофском кресте от человека по имени Иисус Христос. Это мощно, друзья. Слава Богу. Итак, дьявол никто. Он поражен. Аллилуйя. Продолжаем читать послание евреям. Евреям 10 глава. Я прочту 10 и 14 стих. Евреям 10. Возвращаемся к Евреям 10 главе. Евреям 10 глава. Я прочту 10 и 14 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа». Видите, Он искупил нас своим телом. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых». Аллилуйя. Итак, Иисус Христос, Он родился в человеческом теле. И пошел на Голгофский крест. И пострадал. Пострадал он не только в теле. Он пострадал в духе, в душе и в теле. И он искупил все три части человеческого естества. Но это местописание, оно делает акцент на теле Христа, говоря, что он пострадал как человек. Две мысли ясно передает нам это местописание. Иисус Христос получил человеческое тело и был рожден как человек, потому что только человек имел власть на этой земле. Если мы с вами будем рассматривать творение, то после того, как Бог сотворил человека, Он передал ему землю во владение. Власть на земле принадлежит человеку. Давайте откроем с вами... У меня нет этого местописания в конспекте. Давайте откроем с вами Бытие. Первую главу, и мы посмотрим. Бытие, первая глава. С 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Видите? То есть Бог отдал в обладание землю людям. Сегодня люди неверующие очень часто спрашивают, почему вот так все происходит. Религиозные люди иногда задают вопросы, почему, если Бог все контролирует, почему все так происходит? Бог не контролирует все. Он действует на земле настолько, насколько люди позволяют ему действовать. Слышите? И дьявол действует на земле настолько, насколько люди позволяют ему действовать. И дьявол, и Бог, действуя на земле, используют человека, человеческое тело. Аллилуйя. Потому что Он отдал землю людям. Другое местописание говорит, небо Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Итак, мы увидели это. Возвращаемся к нашему конспекту. Слава Богу. Итак, Иисус должен был родиться человеком, чтобы действовать на земле. Потому что власть на земле, она принадлежит людям. И второе, вторая мысль, которую мы увидели в этом месте Писания, что только человек мог занять место человечества на кресте, на Голгофском кресте, на суде Божьем. То есть за грехи людей должен был умереть человек. Поэтому Сыну Божьему, чтобы совершить искупление, пришлось стать человеком. Искупление человечества от греха – это настоящая причина, по которой Сын Божий пришел и стал человеком. Аллилуйя! Слава Богу! Иисус сделал это для нас. Сегодня мы искуплены. Сегодня мы пожинаем плоды искупления Божьего. Слава Богу! Вот еще одно местописание, которое говорит о том, что Иисус не использовал свои божественные качества в своей земной жизни и служении. Матфея 4, Евангелие от Матфея, 4 глава, 3-4 стих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 3-4 стих. Матфея 4, 3-4. Здесь картина искушения Христа в пустыне. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И здесь дьявол искушает Иисуса Христа проявить свою божественную способность, свою божественную силу. Потому что он на Иордане, он услышал слова «Ты сын мой возлюбленный». И он понимает, Сын Божий, это значит Бог. Но он знает, что Бог не имеет права действовать на земле. Почему это стало искушением для Христа? Потому что он, будучи Богом, он мог проявить свою божественную природу и как Бог сотворить из камней хлеб. Но тогда бы его миссия закончилась. Потому что Бог не имеет права проявлять себя на земле. Только через человека. Слышите? Поэтому Иисус отказался использовать свою божественную силу, чтобы творить это чудо. И он не дал места дьяволу. Аллилуйя. Итак, давайте еще раз утвердим эти два пункта, эти две причины, по которой Бог, Сын Божий, Иисус, стал человеком. Потому что на кресте за людей должен был умереть человек. И власть на земле была дана только человеку. Итак, сейчас мы рассмотрим некоторые места Писания, их немного, которые описывают Иисуса Христа в его земном служении как человека. Вообще, по моим подсчетам, Иисус в Писании назван Сыном Человеческим 55 раз. И помните, когда фарисеи говорили, что он богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме Бога? И я какое-то время, я думал, что никто не может прощать грехи, кроме Бога. Но Иисус в следующем стихе, он говорит, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». То есть, он акцентировал внимание фарисеев и книжников на то, что он, Сын Человеческий, прощает грехи. Почему у Иисуса было право прощать грехи? Первое, он был принесен в жертву до создания мира. И второе, он пришел с целью пострадать за грехи людей. Он брал все грехи мира на себя. Поэтому у него было право прощать грехи. Аллилуйя. Итак, Евангелие Иоанна, 4 глава, 6 стих. Евангелие Иоанна, 4 глава, 6 стих. Иоанна 4:6. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Итак, мы знаем, что Бог не устает, не изнемогает. Но мы видим в описании, в Евангелии написано, что Иисус устал, утрудился от прошедшего пути. Это признак человечества. Матфея, 4 глава, 2 стих. Матфея 4:2. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». То есть очень сильно захотел есть. Это описание человека. Марка 11:12. Евангелие от Марка, 11 глава, 12 стих. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал». Тоже захотел есть. Марка 4:38. «А он спал на корме на возглавии». То есть у него был трудный день. Он проповедовал людям Евангелие, он молился за больных. Потом в конце он накормил много людей. И смотрите, они переправляются на другую сторону моря, и он спит во время шторма. Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Подводя итог этого раздела, нам очень важно определить, чему мы будем подражать в жизни и служении Иисуса Христа. Итак, Псалом 102:7. Сейчас я готовлюсь сказать очень важные вещи. Псалом 102:7. Запишите для себя. Псалом 102, 7 стих. Он, это Бог, показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. И вот пути – это закономерности и принципы, по которым действует Бог. А дела – это поступки. И смотря, исследуя, изучая жизнь Иисуса Христа, мы будем с вами искать закономерности и принципы, которые объяснят нам поступки Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы услышали меня? Мы не просто будем читать Писание, мы не просто будем видеть что-то в Писании, но мы будем исследовать жизнь Христа, чтобы увидеть ключевые принципы, которыми Он двигался в своей жизни. Аминь. И эти принципы, они сделают для нас понятными Его поступки. Потому что некоторые поступки Христа, они непонятны для людей. Некоторые люди читают их, уже просто не размышляя над этим. Но если поразмышлять над поступками Христа, то иногда они кажутся странными. И если не знать принципов, которые двигали Христом, очень трудно понять поступки Христа. Вот представьте себе, он вышел молиться за больного и плюнул ему в глаза. Если бы вы стояли в очереди на молитву к проповеднику, который плюет в лицо больным, остались бы вы в этой очереди? Но я думаю, что мудрые бы сказали: я бы посмотрел на результат. Если плевок в лицо приносит результат, приносит прозрение, я бы, наверное, остался. Но поступок неординарный. Правда же? Или сидит еще один слепой, Иисус плюнул на землю, сделал грязь и вымазал его лицо грязью. И говорит: иди умойся. Как, Иисус, ты слепому говоришь: иди умойся? Как он пойдет? Как он найдет путь? Эти поступки Христа кажутся странными, если не исследовать и не увидеть принципов, которым следовал Христос. Итак, исследуя земную жизнь и служение Иисуса Христа, первое, мы будем искать принципы. Мы должны увидеть их и в первую очередь научиться подражать не просто поступкам, а принципам. У нас могут быть другие поступки, которые будут движимы или совершены в рамках тех же самых принципов. И это будет подражание Христу. Мы переходим к разделу «Формирование личности Христа». Формирование личности Христа. Пока вы записываете, я вам процитирую место Писания. Послание Галатам, оно говорит, что когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего Единородного, и Он искупил людей. В чем же полнота времени? Или когда эта полнота исполнилась? Одно из необходимых условий исполнения полноты времени является в том, чтобы жизнь Мессии или Иисуса Христа могла быть записана в Писании, в Слове Божьем. Пока жизнь Христа не была записана в Писании, Он не мог прийти на землю и исполнить свою миссию. Это очень важный момент. Потому что первый человек, который в полноте увидел Христа в Писании, это был человек по имени Иисус. Я еще раз скажу эту мысль. Первый человек, который увидел в полноте Христа в Писании, это был человек Иисус. И мне нравится эта фраза. Однажды Бог проговорил мне ее, и когда я услышал ее, я рад был, что я сидел, потому что она конфронтировала мое понимание или мое мышление. Бог проговорил мне, что человек Иисус, он нашел образ Христа в Писании и отождествился с Ним. И получился Иисус Христос. То есть получился Иисус-помазанник. Если бы Христос не был описан в Писании, он бы не смог увидеть себя, отождествиться и исполнить свое предназначение. Сейчас мы говорим очень о важных вещах. Когда мы говорим о подражании Христу, эта часть очень-очень важна. Христиане, которые пытаются подражать Христу, начиная с Его служения, или повторяя, или пытаясь подражать Ему в служении, они терпят неудачу. Почему? Потому что они не с того времени начинают подражать Христу. Для того, чтобы быть успешным в подражании Христу, нужно начинать с самого начала. И исследуя вот этот раздел, изучая этот раздел, мы с вами увидим, откуда нужно начинать подражать Христу.